Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» о Евангелии от Луки. Сегодня у нас шестая беседа. Первые две главы Евангелия от Луки, так называемые «Истории Рождества» и «Детства», принадлежат только этому евангелисту по своему материалу. Этого материала нет ни в Евангелии от Матфея, ни в Евангелии от Марка, тем более в Евангелии от Иоанна. Сегодня мы подходим к концу второй главы и будем рассуждать об отроке Иисусе в храме. Это вторая глава Евангелия от Луки с 41 по 52 стих, то есть до самого конца. Читаю. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Итак, сообщив о Рождестве Иисуса Христа, о его обрезании и о посвящении его Богу как первенца, евангелист Лука не сообщает больше никаких подробностей о жизни Иисуса в младенчестве. И, что бросается в глаза, он не рассказывает никаких чудес из жизни ребенка или подростка или юноши Иисуса. Таковые чудеса благочестиво фантастические, а временами даже просто фантастические, без признаков христианского благочестия, в изобилии рассказаны в апокрифической, не библейской литературе. И только прочитанный нами отрывок о 12-летнем отроке образует связь между младенчеством и публичной деятельностью уже 30-летнего Иисуса. Согласно Луке, хотя юный Иисус уже в 12 лет понимает себя Сыном Божьим, он, чтобы отвечать своему божественному посланничеству как учителя, пророка, мессии Израиля и спасителя мира, продолжает учиться, созревать и преуспевать в премудрости, согласно сказанному в книге Иисуса сына Сирахова: «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалено». По закону, каждый взрослый, благочестивый иудей, живший на расстоянии 25 километров от Иерусалима, должен был приходить на Пасху в город. Вообще же говоря, каждый иудей, где бы он ни жил, стремился хотя бы раз в жизни побывать на Пасху в Иерусалиме. Иудейский мальчик считался мужчиной, когда ему исполнялось 12 лет. Тогда он становился сыном закона и брал на себя все обязательства взрослого закона послушного иудея. Возможно, будучи ребенком, Иисус уже бывал с родителями на празднике Пасхи, но теперь он пришел с ними в Иерусалим уже как паломник. Не описывая подробностей пребывания в городе во время пасхальных дней, Евангелист приступает к рассказу о возвращении родителей Иисуса с праздника. После дня пути они обнаружили отсутствие мальчика. Они поспешили вернуться в Иерусалим и только после 3 дней поисков нашли его. То, что его родители не сразу заметили его отсутствие, целый день прошел, не объясняется их беспечностью. Обычно женщины отправлялись раньше мужчин, потому что они путешествовали медленнее. А мужчины отправлялись в путь позже, шли быстрее. И они встречались только вечером в ночлежном лагере. Иосиф мог полагать, что отрок ушел вместе с матерью, а Мария вполне могла считать, что он идет с Иосифом. И поэтому они до самого прибытия в лагерь не обнаружили его отсутствие. Итак, они обеспокоились, возвратились в Иерусалим, где и нашли, в конце концов, Иисуса во дворе храма, там, где собирались учителя Израиля, которые обсуждали богословские вопросы в присутствии всех интересующихся. Конечно, не следует представлять себе такую картину, которая скорее характерна была бы для апокрифических Евангелий, мол, вундеркинд сидит среди взрослых учителей и, превосходя их своими знаниями, возвышается над ними, поучает их. Нет, он, как здесь написано, слушал и спрашивал учителей, то есть прилежно учился, а не поучал. И все же в изображении Луки чувствуется некое равенство Иисуса с учителями Израиля. Он так умен и не по годам развит, что все слушавшие его дивились разуму и ответам его. То есть предполагается, что отрока Иисуса экзаменовали, тоже спрашивали. Нет, не сказано, что юноша превосходил или постыдил своими знаниями раввинов и фарисеев, знатоков, учителей закона. Евангелист только подчеркивает разум и божественную мудрость, присущую отроку Иисусу. Родители весьма удивились, найдя своего сына в столь необычной ситуации. Предполагается, что они еще не имели никакого понятия о мессианстве их первенца. Именно об этом говорит упрек матери Иисуса, реагирующей на непослушание ребенка, чада. «Что ты сделал с нами? Вот, отец твой, я с великой скорбью искали тебя». Этот выговор Марии Иисус отклоняет целенаправленным встречным вопросом о нем, как о сыне Отца Небесного. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Отрок сознает себя в первую очередь обязанным послушанием Богу, а не своим земным родителям. Он, как сын, принадлежит Богу, и потому пришел в дом Бога, в храм. Иисус мягко, но определенно, как бы отнимает само имя «Отец» у Иосифа и отдает его Богу. Здесь христологическое исповедание веры ранней церкви приписано уже отроку Иисусу. Он сын Отца Небесного. С самого начала, с самого своего начала, в Боге он сын Божий. Позже это открывалось церкви в новых исторических ситуациях и в новых формах умозаключений, но это открылось уже в уникальной евангельской истории из детства Иисуса. Иисус есть Сын Божий. Родители его хотя и веровали, хотя и знали, и признавали тот факт, что их первенец – результат таинственного действия Бога, тем не менее не могли понять всю тайну его богосыновства. «Зачем было вам искать меня, или вы не знали?» Но они не поняли сказанных им слов. Так и первые слушатели и читатели этой истории евангелиста Луки как бы стояли перед великой тайной богосыновства и не понимали сказанных им слов. И только при дальнейшем слушании, при дальнейшем чтении Евангелия они узнают, что означало это отроческое послушание Иисуса Богу, и как Он в конце Своего пути в Иерусалим пришел к страстям и кресту, чтобы в воскресенье и вознесение завершить Свой путь к Отцу на небесах, с которых Он и сошел в этот мир. Отрок Иисус послушно пошел с родителями, пришел в Назарет и был в повиновении у них. Как Сын Божий, Он был послушным сыном своих земных родителей. Но при этом Он дал понять, что в жизни может возникать напряжение между служением Богу и обязанностями перед людьми. В заключении рассказа подчеркнуто, что Иисус преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Это почти дословное воспроизведение слов из первой книги царств, сказанных об отроке Самуиле. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у человеков. Так перебрасывается мостик к описанию публичной деятельности Иисуса Христа. Как уже было сказано прежде, что Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, так и теперь повторяется, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Как там, в Благовещении, так и здесь Мария представлена как прообраз верующего человека, пример для читателя Евангелия, который должен принимать слово Писания и сохранять его в своих мыслях и поступках. В этом рассказе о храме Иисус впервые сам объясняет себя, свою сущность, впервые возвещает о себе самом. Далее, именно эта весть станет основной темой Евангелия – самооткровение Мессии и Сына Божия Иисуса из Назарета. И вот, закончив первые две главы в Евангелии от Луки, мы переходим к следующему разделу, в котором будет рассказано о подготовке публичной деятельности Иисуса Христа. И это третья глава. Начало этой главы говорит нам о Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель как посланник Божий. Третья глава с 1 по 6 стих. Читаем. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Евангелист Лука черпает материал своих рассказов о Иоанне Крестителе из разных источников. Во-первых, это Евангелие от Марка. Во-вторых, источник предания общий с Евангелием от Матфея. И в-третьих, особый источник предания, известный, собственно, ему, Луке. Все эти материалы евангелист подчиняет единой теме – Иоанн, предтеча и вестник Христа. Евангелист Марк еще не сообщал о призвании Крестителя, а евангелист Лука говорит, что был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Этот глагол Божий призвал Иоанна к проповеди по всей окрестной стране Иорданской. Тема и содержание его проповеди – крещение покаяния для прощения грехов. Появление Иоанна Крестителя евангелист считал одним из важнейших моментов истории. для него это было столь значительно, что он датирует его появление шестью различными способами, вводя фигуру и проповедь Иоанна в мировую историю. Так провозглашается всемирное значение явления Иисуса Христа, о котором заранее пророчествовал Иоанн. И вот в тексте Луки упоминаются, во-первых, Тиверий. Кто он? Преемник императора Августа, который официально правил с 14 по 37 год после Рождества Христова. Но фактически он был соправителем престарелого и больного Августа с 11 года после Рождества. Поэтому, как мы уже указывали, 15-й год его правления приходился либо на 28-й, либо на 25-й год после Рождества Христова. В 15-й год правления Тиверия Кесаря был глагол к Иоанну. Во-вторых, Понтий Пилат. Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Пилат был наместником, префектом или прокуратором римской провинции Иудея с 26 по 36 год после Рождества Христова. Вместе с правящим иудейским классом священников он сыграл решающую роль в процессе над Иисусом Христом. Иудея, Самария и Идумея с 6 года после Рождества Христова были подчинены непосредственно римскому правлению. Пилат стал шестым префектом Иудеи после удаления Ирода Архилая в 6 году. Сын Ирода Великого Архилай получил в наследство Иудею, Самарию и Идумею. Но он был очень плохим правителем. Иудеи пожаловались в Рим с просьбой убрать его. И Рим, недовольный постоянными беспорядками в Иудее, назначил там своего наместника. С этого времени римляне стали непосредственно управлять Иудеей. В-третьих, провинция Иудея была разделена на четыре области, в которых под римским началом правили так называемые четвертовластники, тетрархи, наследники царя Ирода Великого, который, царствуя около 40 лет, умер в 4 году до Рождества Христова. Об Ироде Архилае мы только что говорили. Он был снят в 6 году. Другой сын Ирода Великого, Ирод Антипа, получил в наследство Галилею и Перею. Он правил с 4 года до Рождества после смерти своего отца до 39 года по Рождестве Христовом. Жизнь Иисуса Христа протекла в эпоху правления Ирода Антипы и большей частью в пределах границ его владения в Галилее. В нашем тексте он именуется просто как Ирод, но не надо его путать с его отцом Иродом Великим. В-четвертых, наполовину брат Ирода Антипы, Ирод Филипп, получил в наследство Итурею и Траханитскую область. Это области на севере, за Иорданом, населенные преимущественно язычниками. Филипп правил с 4 года до Рождества, то есть после смерти отца, до 33 года по Рождестве. Город Кесария Филиппова был назван в его честь, ибо он построил его. В-пятых, Лисаний, о котором мы практически ничего не знаем, правил Авилинеей, областью северо-западнее Дамаска в Сирии. Он умер между 28 и 37 годом после Рождества. Очень неопределенные данные. И последнее, в-шестых, наряду с политическими руководителями евангелист упоминает и религиозные власти, двух иудейских первосвященников – Анну и Каиафу. Вообще-то двух первосвященников одновременно никогда не было и быть не могло. Что же тогда подразумевает Лука, когда он приводит эти два имени как первосвященники? Первосвященник является одновременно и религиозным, и гражданским главой иудейского общества. В давние времена должность первосвященника была наследственной и пожизненной. Но с приходом римлян эта должность стала объектом всевозможных интриг. В результате этого в период с 37 года до Рождества и до 26 года после Рождества сменилось 28 первосвященников. Анна был первосвященником с 7 до 15 года после Рождества Христова. В интересующее нас время он, следовательно, не был в должности, но после него первосвященниками были четверо его сыновей. А Каяфа был его зятем. Именно Каяфа и был первосвященником с 18 по 36 год после Рождества Христова. Довольно долго. Однако Анна, его тесть, обладал таким влиянием, что неофициальной, но фактической властью обладал он. Поэтому Иисуса сразу после его ареста привели сначала к Анне, хотя в это время он и не занимал должности, но решал все вопросы. Итак, хотя первосвященником был Каяфа, самым влиятельным в религиозной жизни иудея, оставался Анна. Ну, поэтому у Луки сказано «при первосвященниках Анне и Каяфе» был глагол Божий к Иоанну. Вот столь внушительный список синхронных исторических указаний торжественно вводит деятельность Иоанна Крестителя, а тем самым и Иисуса Христа, в рамки всемирной политической истории той эпохи. Для евангелиста Луки глагол Божий к Иоанну дает начало его миссии как крестителя и открывает новое спасительное деяние Божие в Иисусе Христе. Отсюда и столь торжественный тон начала третьей главы Евангелия, как если бы это было началом собственно Евангелия, и первые две главы в таком случае представляются как какое-то предисловие, как введение. Пророк Иоанн проходил по всей окрестной стране Иорданской, выступая в качестве странствующего проповедника. Содержание его проповеди – крещение, крещение покаяния для прощения грехов. Это поясняется цитатой из пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Когда восточный царь собирался осматривать свои владения, он высылал вестника, дабы предупредить народ, что дороги должны быть приведены в порядок. Таким образом, Иоанн Креститель рассматривается как вестник царя. Однако Иоанн призывал, чтобы люди приготовили не пути и стези свои в прямом смысле, но свои сердца. Крещение, которое провозглашает Иоанн, – знамение обращения, поворота, перемены. По-гречески «метания». Оно делает возможным прощение грехов, понимаемых как нарушение завета, выраженного в заповедях закона Моисея. Это крещение понималось как единократный священный акт спасения обрезанного иудея от суда гнева Божия, но не как обряд принятие в какую-то общину, в смысле церкви или синагоги. Это крещение Иоанна не понималось так же, как таинство посвящения в новую жизнь, ну, как, скажем, христианское крещение во Христа. Нет, это крещение покаяния, то есть крещение перемены, перемены образа жизни и прощения грехов. Цитату Лука находит в книге слов пророка Исаии, подчеркивая тем самым канонический характер греческого перевода Священного Писания, которым он здесь и пользуется не еврейским текстом, а греческим переводом. Крещение покаяния Иоанна таким образом исполняет обетование Исаии о том, что пророческий, вопиющий голос в пустыне будет готовить Богу путь. При этом Лука, очевидно, под Господом понимает Иисуса Христа, или, иначе говоря, в Иисусе видит пришествие Бога. Евангелисты Марк и Матфей приводят только начало цитаты из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». А Лука добавляет продолжение цитаты: «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Это добавление сделано евангелистом Лукой не случайно, но потому что для него важно отметить универсализм евангельской вести об Иисусе Христе, универсализм христианства вообще: узрит всякая плоть спасение Божие. Ведь всемирный, общечеловеческий смысл христианства – это основная тема двухтомного труда евангелиста Луки, его Евангелия и книги Деяний. «Всякая плоть» – это еврейское выражение, которое означает «всех людей», «все человечество». Переходим к 7 стиху 3 главы Евангелия от Луки. Итак, появился Иоанн Креститель и призывает к покаянию. Читаем новый отрывок. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь“. И спрашивал его народ: „Что же нам делать?“ Он сказал им в ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же“. Пришли и мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам“. Спрашивали его также и воины: „А нам что делать?“ И сказал им: „Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием“. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым“. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Ну, целиком мы сегодня весь отрывок с вами не успеем разобрать, но хотя бы начало. Вот в этом отрывке изложена проповедь Иоанна Крестителя. Толпы народа тянулись к нему в окрестности Иордана и принимали от него крещение. К этому народу была направлена и его проповедь. В Евангелии от Матфея Иоанн обращается прежде всего ко многим фарисеям и саддукеям, то есть к ограниченной группе народных вождей, в нашем Евангелии – ко всему народу. Отдельно выделяются только мытари и воины. Евангелист Лука строит проповедь Иоанна, разделяя ее на три части. Во-первых, это угроза суда Божия, затем практические наставления в поведении, соответствующем покаянию, мытарь, воин, и, в-третьих, упование на грядущего Мессию и его Святой Дух. Возможно, эти темы и эта структура отражает церковную, миссионерскую, катехизическую проповедь времен евангелиста Луки. Нечто подобное мы находим и в других местах Нового Завета. Проповедь суда, практические наставления в поведении и упование и призывание Духа Святого. Сегодня мы остановимся на первой части проповеди Иоанна, на его речи о грядущем суде Божьем. Итак, Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму“. уже и секира, при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, Иоанн, как проповедник, не щадит своих слушателей. Он обращается к ним порождение ехидненное. Ну, ехидна, эхиднос, греческое слово, которое, собственно, означает гадюка. То есть ядовитое, гадюжье, змеиное отродье. Вот так он обращается к народу. Они живут в иллюзии, что суд Божий обрушится на всех прочих, на все человечество, на язычников. Но не на них же! Иудеи нисколько не сомневались в том, что в планах Божьих они занимали особенное место. Они полагали, что Бог будет судить другие народы одними мерами, а иудеев совсем-совсем другими. Они полагали, что человек освобожден от суда Божия уже за то, что он иудей, сын Авраама. Сын Авраама, по их мнению, освобожден от суда Божия. Они обрезанные. Теперь вот они крестились ради прощения грехов, и они думают, что тем самым гарантируют себе спасение от суда гнева Божия. Они и так-то почти праведники, обрезанные, а теперь еще и грехи им простятся. Иоанн же говорил им, что расовые привилегии ничего не значат, что Бог будет судить человека не по происхождению, а по его жизни. Нет, утверждает Иоанн, ни обрезание, ни крещение, никакой другой обряд, ни принадлежность к той или иной конфессии, ни сыновство Авраама не избавляют автоматически от суда и не гарантируют спасения. Ручательство спасения – не принадлежность к тому или иному народу, не принадлежность к избранному народу Израиля, не иудейство как таковое, но только плоды, достойные покаяния, то есть добрые дела, вера, проявляющая себя в действии, в социальной сфере межчеловеческих отношений и поступков. Внешняя принадлежность к Израилю не дает никаких спасительных гарантий. Бог вовсе не нуждается в Израиле. Израиль нуждается в Боге. А Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Образ секиры при корне дерева намекает на гибель, которую скоро принесет суд гнева Божия. Тогда самонадеянные безбожники будут сокрушены, как деревья, под ударами топора, будут срублены и сожжены все деревья, которые не приносили добрых плодов. Иначе говоря, речь идет об этических социальных следствиях, которые должно принести покаяние. Само слово «покаяние», если его принимать в его еврейском варианте, означает обращение, поворот назад, взгляд на праведных праотцев и подражать им в их вере и добрых поступках. Так у Иоанна, несколько иначе и совсем иначе, как мы в дальнейшем увидим, будет у Иисуса Христа. Возникает вопрос. Когда евангелист Лука писал свое Евангелие, а это было, вероятно, после 70-го года по Рождеству Христову, не имел ли он, Лука, перед своим мысленным взором то бедствие, которое постигло Израиль в 70-м году? Разрушение Иерусалима, уничтожение храма, все ужасы чудовищной резни, казни, рабства, рассеяния, которое постигло иудейский народ в 70-м году. Секира при корне дерева. Образ Израиля как неприносящего плода иссохшего дерева встречался уже в речах Иисуса Христа. Не мыслил ли и евангелист Лука о событиях 70-го года, как о суде гнева на Израиль? Иудеи и сами себе задавали этот вопрос впоследствии. Но, конечно, на этот вопрос никто не может ответить с определенностью. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы завершаем с вами шестую беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем благодати Божией. До свидания.